Глава 12. Рек, опершись о поручни и одной рукой обнимая Вира за плечи, смотрел на море. Он думал о том, как меняет ночь природу океана. Она превращает его в огромное плотное зеркало, отражающее звезды, и двойник луны плывет, дробясь в миле от корабля. Всегда в миле, не ближе. Легкий бриз наполняет треугольный парус, и в астрель пенит волны, чуть заметно ныряя то вниз, то вверх. Помощник капитана стоит у рулевого колеса, и его серебряная наглазная повязка сверкает при луне. Молодой матрос бросает в волны грузила, измеряет глубину, пока судно проходит над невидимым рифом. Все исполнено мира, покоя и гармонии. Плеск волн усиливает чувство отъединенности от всего света, которое испытывает, глядя на море, Рек. Звезды вверху, звезды внизу, и они с Вира плывут посреди вселенной, вдали от людских дрязг, караулищих впереди. «Это должно быть и есть блаженство», — думал Рек. «О чем ты думаешь?» — спросила Вира, обнимая его за пояс. «Я люблю тебя», — сказал он. Дельфин выскочил из воды, протрубил свой мелодичный привет и вновь ушел в глубину. Рек смотрел, как вьется среди звезд его гибкое тело. «Я знаю, что любишь. Я спрашиваю, о чем ты думаешь?»
«Об этом самом. Я счастлив, спокоен».
«Ну еще бы. Мы ведь плывем на корабле, и ночь так хороша».
«Женщина, у тебя нет души», — сказал он, целуя ее в лоб. Она подняла на него глаза и улыбнулась.
«Что ты такое говоришь, глупый? Просто я не умею так красиво врать, как ты».
«Жестокие слова, госпожа моя. Разве бы я осмелился соврать тебе? Да ты бы мне глотку перерезала».
«Сколько женщин слышал от тебя, что ты их любишь?»
«Сотни», — сказал Рек, глядя ей в глаза и видя, как уходит из них улыбка.
«Почему я тогда должна тебе верить?»
«Потому что веришь».
«Это не ответ».
«Еще какой ответ? Ты ведь не какая-нибудь тупоумная молочница, которую можно обмануть сладкой улыбкой. Ты способна отличать правду от лжи. Почему ты вдруг во мне усомнилась?»
«Я не сомневаюсь в тебе, олух. Просто хочу знать, скольких женщин ты любил. То есть, со сколькими я спал?»
«Если угодно».
«Не знаю», — солгал он. «Я ведь не считал. И если ты теперь спросишь, кто лучше всех, то останешься в одиночестве, потому что я сбегу вниз».
Она спросила, но он не сбежал. Помощник у руля смотрел на них, слышал их смех и тоже улыбался, хотя и не знал, отчего им так весело. Дома его ждали жена и семеро детей, и сердце его радовалось при виде этой молодой пары. Он помахал им, когда они отправились вниз, но они не заметили.
«Хорошо быть молодым и влюбленным», — сказал капитан, неслышно появившись из своей каюты.
«Старым и влюбленным быть тоже неплохо», — ухмыльнулся помощник.
«Ночь тихая, но бриз крепчает. Не нравятся мне вон те облака на западе».
«Они пройдут стороной».
«Но погода точно испортится и будет подталкивать нас сзади. Еще пару дней авось урвем. Известно тебе, что они едут в Дельнах?»
«Да», — кивнул капитан, почесывая рыжую бороду и выверяя курс по звездам.
«Грустно это»,
— с искренним чувством сказал помощник. «Говорят, Ульрик посулил сравнять крепость с землей. Слыхал, что он сделал в Гульгатире? Убил каждого второго защитника и каждого третьего из женщин и детей. Выстроил всех горожан и велел своим воинам рубить их».
«Слыхал,
«Только не мое это дело. Мы торгуем с надирами уже много лет. Люди как люди, такие же, как все».
«Согласен. Я когда-то жил с надиркой».
«Огонь, а не женщина!»
«Сбежала от меня с жестянщиком».
Я слышал, потом она перерезала ему горло и увела его повозку. «Это она из-за коня, должно быть. За хорошую лошадь она у себя дома может купить себе мужчину».
Оба хмыкнули и умолкли, вдыхая благодатный ночной воздух.
«И чего их несет в Дельнах?» — спросил помощник.
«Девушка, дочь князя. Будь она моей дочкой, я бы уж позаботился о том, чтобы она не вернулась. Услал бы ее куда-нибудь на самый юг империи.
Надиры придут и туда, и даже дальше, это вопрос времени».
«Но за это время многое может случиться. Дринаи, несомненно, покорятся им». «Ну вот, опять этот проклятый альбинос со своим дружком. У меня от них мурашки бегут по коже».
Помощник посмотрел туда, где Сербитар и Винтар остановились у правого борта.
«Я тебя понимаю. Они все время молчат. Скорее бы уж увидеть, как они сходят с корабля».
Помощник начертил над сердцем знак когтя.
«Их демонов этим не отгонишь», — покачал головой капитан.
Сербитар улыбнулся, когда Винтар передал ему. «Нас тут не очень-то любят, мой мальчик».
«Да, как и везде. Мне трудно не презирать этих людей».
«Ты должен бороться с этим».
«Я борюсь. Это трудно, но возможно».
«Слова и только. Сказав, что это трудно, ты уже признаешь свое поражение».
«Ты никогда не перестаешь наставлять, отец-настоятель».
«И не перестану, покуда на свете будут ученики».
Сербитар усмехнулся, что редко случалось с ним. Над кораблем кружила чайка, и молодой альбинос коснулся ее разума. В разуме птицы не было ни радости, ни горя, ни надежды, только стремление утолить голод и досада от того, что корабль не дает никакой пищи. Чувство безумного восторга вдруг нахлынуло на Сербитара, чувство всеобъемлющей власти, экстаза и осуществления желаний. Вцепившись в перила, он пошел по следу этой волны и остановился у входа в каюту Река.
«Они очень сильно чувствуют», — передал ему Винтар.
«Негоже нам вникать в это», — чопорно ответил Сербитар, покраснев так, что это было заметно даже при лунном свете.
«Ошибаешься, друг мой Сербитар. Мало что может спасти этот мир, и к этому немногому относится способность людей любить друг друга с великой и неувидаемой страстью. Я радуюсь, когда они предаются любви. Им так хорошо».
«Да ты, оказывается, любишь подглядывать, отец-настоятель?» Улыбнулся Сербитар, а Винтар рассмеялся вслух.
«Верно. От них, молодых, исходит такая сила».
В уме у обоих внезапно возникло тонкое, серьезное лицо Арбидарка с отвердевшими чертами. «Прошу прощения», — передал он, — «но из Дроздельнаха пришла дурная весть».
«Говори», — велел Сербитар.
«Князь умер, и в Дросе есть изменники. Ульрик приказал убить Друсса».
«Соберитесь в круг около меня», —
сказал Друсс измученным людям, ковылявшим к нему от стены.
«И сядьте, покуда не упали».
Он обвел круг своими голубыми глазами и презрительно фыркнул.
«Эх, подонки! И вы именуете себя солдатами,
Пробежались немного, и вам уже конец. Хороши же, черт возьми, вы будете после 3 дней и ночей сражения с надирами, которых в 50 раз больше, чем нас». Никто ему не ответил, да тут и не требовался ответ. Почти все слушали Друса даже с некоторым облегчением. Все передышка от нескончаемой гонки.
«Скажи вот ты», — Друс указал на Джеллада, — «какие полусотни представлены здесь?»
Джеллад оглядел лица.
«Карнак, Бильд, Кардабак, 4-ю не знаю». «Отлично!» — проревел старик. «И что же, никто так и не назовется? Которая 4-я?»
«Сокол!» — пискнул кто-то сзади.
«Хорошо. Командирам выйти вперед. Остальные займитесь дыханием».
Друс отошел чуть подальше, пригласив офицеров следовать за собой.
«Прежде чем я скажу вам, чего хочу, пусть командир Сокола назовется».
«Я командир. Дун Хедес».
Вперед выступил молодой человек небольшого роста, но крепкого сложения.
«Почему название твоей полусотни произнес не ты, а какой-то конопатый крестьянский сын?»
«Я глуховат, командир. А когда я устаю и кровь стучит в ушах, почти совсем не слышу».
«В таком случае, Дун Хедес, считай, что ты больше не командуешь Соколом».